человека.
Коллективный запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Либералы.
Культурные.
Традиционные ценности. Наки.
Опасные слова с Александром Морозовым.
Добрый день, я Александр Морозов, и это программа «Опасные слова». Мы делаем ее вместе с проектом «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Подписывайтесь и на телеграм-канал, и на наши выпуски в Ютьюбе. А сегодня я хочу говорить о слове «олигарх» и «олигархия», поскольку с большой периодичностью в политическом языке в России эти слова вспыхивают как важные и ключевые метафоры, которые описывают политический процесс. Я сразу пропущу академическое описание появления слова «олигарх» и «олигархия» в античности и то, как оно функционировало далее. Но обозначу только одну важную вещь сразу. Когда мы слышим такие слова, как олигархия или плутократия, то, как говорят теории современного популизма, мы сразу видим рамку. С одной стороны у нас есть народ, с одной стороны народ, а с другой стороны имеется группа злокачественных узурпаторов власти, которые делают это, опираясь на ресурсы. И эта рамка, она, ну, как бы политически очень успешна, потому что она очевидным образом исключает какую-то сложную дифференциацию в обществе, а просто обозначает, что здесь у нас есть народ, который бедствует и нуждается в защите, а здесь есть некие кровопийцы. И надо сказать, что, скажем, когда происходило идейное становление германского нацизма, то в гитлеровской пропаганде использовалось не слово «олигархия», а как раз слово «плутократия». Оно примерно по смыслу то же самое, что и олигархия, только в языке у нацистов это называлось так, такая, как бы, «нам противостоит», говорили они тогда, «еврейско-американская плутократия», имея в виду какой-то альянс тоже Ротшильдов и каких-то денежных мешков, которые, с одной стороны, с точки зрения Гитлера, были все еврейского происхождения, а с другой вредили Германии с территории тогдашних Соединенных Штатов. Сейчас в постсоветской России у слова «олигархия» довольно интересная история. Интересная и парадоксальная. В первой половине 90-х годов оно почти не употреблялось в политическом языке, в языке текущей политической полемики. Но это было во многом связано с тем, что в первой половине 90-х на становящийся новый класс капиталистов общество смотрело еще с некоторой обнадеженностью, считая, что ну вот, они разбогатеют, и тогда они будут сторонниками создания и законности, и правопорядка, и судебной системы. И многие говорили, что ну да, ведь и в других странах тоже был период грабительского капитализма, чикагской мафии, ну и так далее, и так далее. А затем, посмотрите, в этих странах богатый класс стал опорой и социальной стабильности, и демократии, и даже в конечном счете новых концепций государства благоденствия и социального равенства. Но к концу 90-х годов ситуация, очевидно, в российской общественной полемике изменилась. И парадоксальным образом слово «олигарх» громко прозвучало по инициативе Бориса Немцова. Борис Ефимович Немцов в 98-м году провел конференцию под названием «Будущее России, двоеточие, демократия или олигархия». То есть в тот момент ему представлялось вполне удобным использовать метафору олигархия для того, чтобы обозначить тот круг крупных предпринимателей, которые, с его точки зрения, ведут борьбу за ресурсы, и эта борьба вступает в противоречие с интересами государства. Несомненно, что в тот момент, в 1998 году, Борис Немцов видел опасность того, что часть российского предпринимательского класса стремится узурпировать власть в свою пользу и подчинить государство себе. Но дальше произошло переворачивание использования этого выражения. Потому что, когда экономические войны конца 90-х годов и когда последствия дефолта 98-го года улеглись, и к власти пришел Владимир Путин, то уже на первом своем этапе он стал использовать выражение «равноудаление бизнеса». Он не использовал слово «олигархия», потому что в этот период слово «олигархия» стало использоваться в языке коммунистической партии Зюганова. Путинизм избегал использовать слово «олигархия», но при этом историческим фактом, тоже довольно выразительным, было то, что в 2003 году, когда борьба Путина за подчинение себе всего политического и экономического пространства начала переходить в активную фазу, то в этот момент вышел знаменитый доклад тогда целого аналитического совета, а доклад был подготовлен Станиславом Белковским и Иосифом Дискиным. Этот доклад так и назывался «О заговоре олигархов». И в нем, предпринималась попытка показать, что внутри нового класса предпринимателей есть якобы некий заговор, который, кстати, в тот момент с точки зрения авторов доклада возглавляли Ходорковский, Фридман и Дерипаска. И якобы этот олигархический заговор направлен на то, чтобы опрокинуть государство и все концепции усиления государства в интересах стабильности и там дальнейшей модернизации. Важную роль в том, как общество восприняло в дальнейшем арест Михаила Ходорковского и разрушение ЮКОСа силами Игоря Сечина и группы приближенных к Путину сторонников, которые ставили себе цель получить экономические рычаги для того, чтобы обеспечить усиление власти, персональной власти Владимира Путина. И этот заговор олигархов, он в дальнейшем стал метафорой, которая помогала Кремлю всякий раз, когда требовалось каким-то образом манипулировать ситуацией в свою пользу, использовать этот заговор олигархов для того, чтобы объяснять те или иные репрессивные меры, которые предпринимаются Кремлем. Кремль начал активно с 2005 года использовать мысль о том, что за любым гражданским движением, за любыми общественными протестами или за любым выражением конфликтности в обществе стоят либо олигархи, либо зарубежные центры, которые делают и то, и другое, которые делают это специально, сознательно для того, чтобы разрушить российское государство. Сама эта рамка описания реальности, она, несомненно, легко угадывается, как сегодня бы сказали, популистская, а в 20 веке эта рамка опознавалась во всех персоналистских режимах, которые манипулировали своими обществами. Потому что общество, оно, несомненно, в другой интеллектуальной рамке, оно является дифференцированным, то есть состоит из многих разных групп. Эти группы борются за свои реальные интересы. И эти группы, различные слои и страты общества, они по-разному видят свои интересы, и в современном мире эти интересы балансируются внутри парламентских дискуссий, внутри институтов, которые позволяют сохранять, с одной стороны, публичное пространство и демократию, а с другой стороны, позволяют с помощью этих дискуссий обществу двигаться вперед таким образом, чтобы все разнообразие этих социальных групп, их идентичности сохранялось в современном обществе. Вот этой картине противостоит простая схема, при которой здесь у нас имеется народ, а здесь олигархи. И мы можем точно сказать, что как только мы слышим в политическом языке постоянно повторяемое слово «олигарх» или слово «плутократия», или близкие ему по характеру слова, обозначающие некий центр теневых решений, некое deep state, да, там глубинное государство, то мы сразу можем точно сказать, что это употребление, оно, в свою очередь, выдает наличие теневых структур, которые стремятся манипулировать собственным обществом для того, чтобы упростить самопонимание этого общества и возможности рефлексии, то есть возможности самоосознания себя этим обществом. Тот круг идей, который я развиваю, пишите, возражайте, предлагайте свои интерпретации, мы будем этому рады. И подписывайтесь на проекты «Радио Сахаров», на все подкасты, которые вы видите, слушайте их. Следите внимательно за обновлениями на телеграм-канале «Страна и мир», поскольку «Страна и мир» сообщает не только о важных новостях в российской аналитике, но и о конкретных событиях, которые связаны с интеллектуальным осмыслением происходящего. С вами был Александр Морозов и программа «Опасные слова».
Права человека.
Коллективный запах.